Говорит Радио Свобода. «25 лет без СССР. Новый цикл репортажей и интервью Радио Свобода. Мнимые и настоящие связи Дональда Трампа с Кремлем. Три главных фактора продолжения кризиса в России». Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В 2016 году 25 лет исполняется сразу нескольким событиям, которые в российской истории не существуют по отдельности, а воспринимаются как части, пожалуй, самого важного политического процесса в мировой истории конца 20 века. Ликвидация государства СССР де юре, как следствие исчезновения поста президента Советского Союза, который занимал Михаил Горбачев, августовский путч его противников, создавших ГКЧП, политический взлет президента Российской Федерации Бориса Ельцина на фоне подавления переворота ГКЧПистов – все это вместил 1991 год. В человеческом измерении путч 1991 года отмечен гибелью трех молодых людей в Москве в ночь на 21 августа, когда несколько тысяч защитников Белого дома, тогда он официально назывался «Домом Советов РСФСР», останавливали колонну бронетехники на Садовом кольце. По официальной версии, Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов стали случайными жертвами. Во время расследования Геннадий Вертильный проходил свидетелем гибели Дмитрия Комаря, сам он тоже был ранен. Через 25 лет после тех событий Геннадий Вертильный живет в Киеве, продолжает собирать информацию о путче и 90-х годах прошлого века. Его деятельность с натяжкой можно назвать расследованием. Он просто публикует в интернете все, что укладывается в его версию событий. С Геннадием Вертильным побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Полная ответственность лежит Михаил Сергеевич Горбачев, потому что он там самый знаменитый человек, который развалил Советский Союз. Нобелевская премия, и наград, и даже Медведев его там наградил, будучи президентом. Путь создал он, этот весь, то, что он там уехал, как бы к этому отношения не имел. Все это было запланировано в его сценарии. А потом по сценарию этих ГКЧПистов вводились войска и жесткое президентское правление. То есть, что могло бы быть? Гражданская война, потому что народу уже, государством была дана вольность, но этот путч тоже ничего хорошего бы не привел. И приказ на штурм был. Геннадий дал приказ Грачеву. Грачев на штурм приказ выполнил. Грачев командовал ВДВ. Большое количество вертолетов с десантниками просто в Москву не пустили случайно. Из группы «Альфа» там просто говорили на канале «Совершенно секрет», что приказ на штурм тоже был отдан. Просто они не выполнили, потому что их бы подставили просто. Приказ был устный. Пройти через толпу 5000, разные там 8000 людей окружали Белый дом. Ельцин окружил Белый дом жилым кольцом. Мы бы, говорит, прошли, но сколько было бы трупов? Они отказались. Колонна была пущена. Командовал колонной Суровикин. Он там давил ребят. Он там готов был пройти любыми путями. Он должен и хотел выполнить свой приказ. Пройти и расстрелять Белый дом. В стволах были снаряды. Я лично видел, как вытаскивали снаряд, и ребята афганцы, которые подожгли и затушили бронемашину, вытащили снаряд и показывали, что этот снаряд был уже в стволе. Суровикин, когда понял, что не получится пройти, потому что он не напугал тем, что он стрелял и давил, что он этим не напугал, а наоборот обозлил, что машину начали поджигать, и он понял, что и за первую, вторая машина будет гореть, потом третья. Поэтому колонна, то есть штурм захлебнулся. Капитана Суровикина посадили в тюрьму на полгода. Через полгода, выйдя из тюрьмы, он вышел майором уже. Вытащил его Грачев, естественно, став министром обороны. А Ельцин его поставил министром обороны, потому что он его просил, чтобы он вот не захватывал Белый дом. Ну и получилось, как бы Ельцину он доложил, что я так и не захватил, не выполнил приказ. Хотя на самом деле он пытался выполнить. Суровикин вышел майором, генералом стал в ближайшее время. О нем открыто говорили корреспонденты, что в его кабинете полковник застрелился после избиения. И все это замяли. Был такой майор Евдокимов, который на сторону Ельцина с танками перешел, окружил Белый дом танками. Его вообще из армии выгнали. Я с ним лично встречался, говорил, беседовал. Сложились все обстоятельства в армии такие, что пришлось уволиться. Почему? Потому что я не выполнил приказ. А Суровикин выполнил приказ, он молодец.
Вся эта история 91-го года, она история политических интриг, преступных поступков и провокаций. Те люди, которые были на улицах в центре Москвы, благодаря которым штурм захлебнулся, они все это тогда понимали? Что бы вы сказали по своим ощущениям?
Конечно, это было понятно потом. Все это потом материалы случайно, причем чуть ли не через 20 лет, вот правда начала всплывать. Все это тайна была. Я не мог ни единого слова опубликовать. Ни единого слова правды не было после этого. В первые дни, да, герои и ко мне приходили, когда я лежал с ранением пулевым. И Евдокимов был герой. Потом тишина, ну, по поводу правды полностью. Очень много благотворительных фондов было создано по поводу погибших, раненых, там деньги собирали. И на наших именах вот эти создавались якобы фонды. Короче, нас потом вообще вычеркнули, раненых, всех вычеркнули. А Любовь Ахтямовна получила деньги, ну, копейки, такие копейки. Деньги обесценились, и пока эти деньги крутились где-то там, вот она получила по инфляции буквально вот обесцененные деньги. Вот и все. Это единственное, что я смог добиться. И мне неоднократно угрожали по телефону. Говорили, что ты куда лезешь? Там бандиты отмывают свои деньги через эти фонды.
Вы же соучредитель фонда имени Комаря.
Да, я создал фонд, но это не столько фонд денег, ну, понимаете, мы пытались как бы привлечь, никто средства никакие на этот фонд не перечисляет. То есть это просто получается информационный фонд. Денег нету, помочь онкологически больным мы не можем. Эта проблема забытая. Мне попросили об этом знакомые, которые, ну, как сказать, как оппозиция, что ли, правительству. Но потом, когда я организовал этот фонд и с ним встретился, он был такой напуганный и сказал, что на эту тему в Москве полное табу, запрет вообще.
Та же Любовь Ахтямовна, она соучредителем фонда была, а теперь она говорит, что даже никогда в нем не работала.
Она вообще боялась, что я на эту тему там начал правду все выкладывать. Боялась, что вот это как-то ей даже повредит, потому что я там такие вещи начал говорить, которые, в общем-то, в России, ну, многие боятся говорить открыто после 93-го года. Потому что если правду начать говорить с какого-либо конца, то чем дальше, тем страшнее будет. Поэтому все боятся, потому что все эти олигархи, все это окружение Путина, как говорится, за 3 копейки. Нажили свои огромные состояния буквально за каких-то там несколько лет. Благодаря 93-му году все это случилось, и не первому, а третьему. Свободы слова в то время еще не было, чтобы вот так вот об этом свободно говорили. Тишина была полная. И эта тема до сих пор тоже под запретом. На самом деле на телевидении какой-то правды там, по-моему, до сих пор нету.
А было ли в России время, когда врали меньше, чем когда-либо за эти 25 лет? Когда было самое честное время в России, самое открытое?
Ну, наверное, не было вообще. Было вот парламентское государство с 91-го года по 93-й. Правда была в то время, была правда. И Ельцин вначале, наверное, хотел что-то хорошее сделать. Просто он попал под влияние олигархов. И когда, вот знаете, человек из народа наверх залазит на самый верх в политике, это получается, залезть надо, пройти по трупам. Там не виден уже народ.
Как получилось, что вы живете на Украине?
Ну, у меня была жена с Украины. Я туда ездил к ней в гости, мне там, ну, понравилось. Я абсолютно не жалею ни о чем. Я приехал, потому что мне здесь комфортно, во-первых. А во-вторых, политическое решение. Мне бы не разрешили это открыть. И я думаю, бы не просто не позволили бы вот это все и открытие, и открытую информацию выкладывать на сайте. Фонд я бы в Москве бы не делал по-любому, потому что мне бы там не дали. В Киеве, естественно, но мне здесь комфортно. Депутат московский когда-то один раз сказал про Украину. Там невероятная турбулентность, сумасшедшая, говорит, но все равно там подобие демократии все-таки есть. И он открыто сказал, в России ее нет не было никогда.
Но вы ограничиваетесь, правда, исключительно про то, что было в 90-е годы? Или вы сейчас готовы тоже работать, в частности, с правдой о том, какова на самом деле роль России в событиях на Восточной Украине и в Крыму? Об этом вы, правда, можете сейчас тоже публиковать?
В Крыму был тихий переворот, это понятно. Вот кому выгоден этот переворот? Наверное, кучке олигархов. А с другой стороны, два братских народа рассорить на много десятков лет. Вы понимаете, что сейчас вражда будет между Россией и Украиной десятки и десятки лет. Это, по-моему, важнее, я считаю. На Украине что? Также диктатура олигархов. А олигархи свою власть удерживают любым путем. И всем недовольным, так же, как и в России, на Украине что делают? Затыкают рот, правильно? Кто говорит правду?
То есть вы не доверяете нынешней украинской власти тоже?
А кто этому правительству сейчас доверяет? Гривна упала. Как народ живет? Это что? Нормально. Конечно, народ недоволен.
В России 80% людей, если верить даже независимым социологическим опросам, считают, что Путин прав по отношению к Украине. И вроде как это все правильно, потому что это возрождение чуть ли не Советского Союза. И вообще половина украинцев хотят обратно в Россию, к Путину.
Когда Гитлер пришел к власти, с ума сходили, даже чуть ли не 100%, там плакали, там вообще от радости, что вот какой он молодец. Он страну из сумасшедшей инфляции вывел, буквально, ну, за несколько лет. Страна развивалась не по дням, а по часам. Фильмы даже все вот эти вот показывают, где и девушки, и женщины, и все вот буквально в восторге, захлебываются от восторга. Какой молодец! То же самое поддерживали его, когда он присоединять начал территорию. Мне кажется, это то же самое и в России. Что да, Крым присоединили, да, вот сейчас вот в Донецке там вот такое творится. У кого оружие, тот и прав. Банды на банде бегут, теряют собственность, люди ограблены.
Когда были в Киеве вот эти столкновения, бои, вам вспоминался 91-й год? Вам казалось это похожим?
Конечно, возникало. Ну, захват власти. Какая там революция? Что такое 91-й год? Это совсем другое. Представьте, железный занавес. Мы не знали, что такое джинсы. Мы не знали вообще. У нас такие вот в Россию проникали сведения, фильмы там, песни. С таким трудом западная культура была под запретом. Во всех умах все дорисовывали, что там рай. В Европе, там, где-то в Америке, просто райская жизнь. Все себе ее дорисовывали, и все ее хотели. Сходство, Евгений, есть. Тоже эйфория такая у молодежи. Мы свое личное, независимое. Вот мы будем строить. У меня даже знакомая, которая за 50 лет. Как ты можешь? Это будущее нашего государства. Да, вот это вот. Мы его сейчас на Майдане строим. Это будет. Все думали, что вот народная власть придет. Ну, революция, что это такое? Власть из рук одних мошенников переходит в руки других мошенников. Народу достается кровь и эйфория. Все это все уже, я так думаю, поняли.
Напомню, что с Геннадием Веретильным беседовала моя московская коллега Евгения Назарец. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 августа. Дональд Трамп проиграет президентские выборы в США. К такому заключению склоняются почти все американские авторитетные службы опросов общественного мнения. В альтернативных сценариях, в которых победителем все же выходит кандидат республиканцев, в качестве спасительного обстоятельства неизменно фигурируют чудо, гигантская политическая или экономическая катастрофа или грандиозный скандал, который уничтожит Хиллари Клинтон, главного соперника Трампа. Непрофессиональный политик, он уже за 3 месяца до голосования намекает, что печальный исход единоборства его не тревожит, что от участия в избирательной кампании он получил, цитата, «кучу удовольствия», и теперь легко вернется к своей основной деятельности. Тем не менее, пока Трамп не проиграл, пресса продолжает фокусироваться и на нем лично, и на всем, что с ним связано, включая его связи с Россией, как реальные, так и мнимые. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Традиционный бизнесмен оперирует фактами, но не Трамп, который приобрел свою всеамериканскую известность громкими судебными процессами, устройством конкурсов красоты и собственных реалити-шоу. Если у него бизнес с Россией, когда надо произвести впечатление на перспективных клиентов, да, есть. Русские основательно вкладываются в наши проекты, уверял лет 8 назад его сын и деловой партнер Дональд-младший. На пике борьбы за президентство? Нет, нету. Бурный поток русских инвестиций, частных и не совсем частных, как вкратчиво нашептывал Трамп, оборачивается банальным приобретением покупателями из России квартир в его люксовых высотках в Нью-Йорке и Дубае. А размер капитала вложений в России достигает круглой суммы в $0 0 центов. Знаком ли Трамп с Путиным? О да, конечно, он неоднократно с ним общался и напрямую, и косвенно, например, в Москве в 2013 году на конкурсе «Мисс Вселенная» или во время съемок телесюжета про них обоих каналом CBS. Блеф. Никаких контактов между ними не было, Путин действительно должен был приехать на конкурс, но передумал, а съемки телесюжета производились параллельно на разных концах планеты. «Трамп – заядлый мистификатор», – сказал в интервью «Радио Свобода» именной профессор городского университета Нью-Йорка, политолог Рожан Меннон.
Трамп убедил более 10 миллионов американских избирателей в том, что он выдающийся бизнесмен. И это объективно большое достижение, что бы мы ни думали об этической стороне дела. Другой вопрос, почему все эти люди поверили в то, что Трамп большой и успешный предприниматель, когда хорошо известно, что его карьера изобилует банкротствами, свидетельствующими о крупных стратегических и тактических просчетах в бизнесе. Искусство Трампа как мистификатора поразительно. Подумать только, он, многократный банкрот, обещает привнести свои незаурядные деловые умения и навыки в политику, чтобы снова сделать Америку великой страной, на что не способны его серые и посредственные соперники. И множество американцев покупаются на эти посулы.
Разрыв между реальным человеком и его имиджем. Чем он больше, тем искуснее мистификация. В более широком плане, насколько универсальны деловые умения, в какой степени они транслируются в политику?
В какой-то мере эти умения поддаются переносу, и в бизнесе, и в политике надо чувствовать партнера, быть гибким переговорщиком, знать, где надавить и где остановиться, чтобы сделка не сорвалась. Однако совершенно ясно, что для политического успеха этого недостаточно. Искусство заключения сделки, о котором беспрестанно разглагольствует Трамп, должно подкрепляться множеством прочих достоинств, в частности, самообладанием и выдержкой в сложных ситуациях. Но, как показали праймерис, хладнокровие – не сильная сторона нашего героя. У государственного деятеля должен быть также некий минимум содержательных знаний, которого у Трампа нет и которые он решительно не хочет приобретать, и хоть какой-то практический опыт в политике, которого у него тоже нет и отсутствием которого он неимоверно гордится, указывая на ошибки, которые сплошь и рядом допускают опытные политики. Видит Бог, последние далеко не безгрешны, но кто сказал, что верно обратное, что отсутствие опыта есть панацея. Меня поражает в Трампе его беспредельное презрение к знаниям. Видимо, в сфере, в которой он обращается профессионально, эрудиция котируется очень низко. «Откуда вы черпаете информацию о мире?» – спрашивают его журналисты. И он отвечает: «Я смотрю свои шоу». Современная история борьбы за президентство в Америке, не побоюсь сказать, не знает кандидатуры, менее компетентной, чем Дональд Трамп.
В середине нулевых Дональд Трамп судил обозревателя агентства Bloomberg Тимоти О'Брайена за книгу, которой тот якобы нанес вред его деловой репутации и лишил многомиллионных прибылей, причем не где-нибудь, а в России. Нью-йоркский застройщик впервые отправился туда в 1987 году. Сразу же влюбился в русских и их страну пылко и самозабвенно. О партнерстве Трампа и России слагают легенды все более в духе конспирологических теорий, пишет О'Брайен. Но я давно и пристально изучаю Трампа и могу с уверенностью сказать, что он слишком непоседлив и импульсивен, чтобы конструировать какие-то теории. Все куда прозаичнее и одновременно поэтичнее. Разговоры с представителями принимающей страны во время дебютного визита в Москву нарисовали в воображении гостя образы этакого нового Эльдорадо, в котором он не просто заработает огромные капиталы, но, что очень важно, сделает это без всякого риска, ничего не вкладывая, а только торгуя своим именем, своим брендом. Натура романтическая. Дональд Трамп мечтает о славе не меньше, чем о деньгах. И если надежнее путь к славе, чем сотворение чуда, делание денег из воздуха, из ничего. Сдается, Трамп явственно ощущает в России чудотворный потенциал и по-прежнему находится в плену своих грез, которые не развеяли ни изначальные, ни последующие частые, совершенно безуспешные попытки договориться о капитальном ремонте или строительстве в стране чего-нибудь офисного, курортно-гостиничного или жилищного. «Мы просто обязаны быть в Москве, это одно из самых заманчивых мест на Земле», — не унимается Трамп. Из бизнеса в политику сложно перенести только достоверные знания. Иллюзии легко. Трамп трепетно оберегает свои воздушные замки в России. Они неуязвимы к ядрам сарказма, которые обрушивают на них его недруги.
Эйфория Трампа относительно бизнес-перспектив в Москве в 1987 году могла быть следствием лишь полного невежества. Трудно представить себе место менее благоприятное для деловой деятельности иностранца, чем советская столица образца второй половины 80-х, когда коммунистическая надстройка, пусть со всеми ее деформациями, но гарантировавшая некую прогнозируемость, осыпалась, а пустоты еще не успели заполнить либерально-рыночное законодательство и правовые нормы. Этот переходный этап между стабильностью и предсказуемостью коммунистической системы и хоть каким, но капитализмом был кромешным адом своей неопределенности. Поразительно, что бизнесмен такого масштаба, как Трамп, мог не замечать вопиющих рисков, которые порождало отсутствие в стране соответствующих судебных и финансовых институтов, делающих возможным заключение реальных сделок и контроль над их исполнением. Осознавал ли Трамп, что для того, чтобы разбогатеть в это межвремение, надо иметь большие связи наверху, быть готовым к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью или свободой, играть на грани фола, а зачастую и переступать эту грань, скатываясь в настоящий криминал?
Банкротство Трампа превратили его в персону нон-грата в глазах солидных банков в Америке, и Россия, полагая Тимоти О'Брайен, может привлекать Трампа именно кажущейся легкостью получения кредита без необходимости строгих проверок, отчетности и заполнения множества скучных официальных документов. Справедливости ради упомянем, что один совместный Трампа-российский проект в виде жилищно-гостиничного комплекса действительно состоялся, но не в России, а в модном районе Нью-Йорка – Сохо. Партнерами Трампа были два человека весьма сомнительной репутации из бывшего СССР. Они передали американцу миноритарную долю в проекте, носящем его имя, плюс плату за услуги управления. Впоследствии Трампу пришлось отбиваться в суде от обвинений, что он и его сыновья завышали в переговорах с клиентами цены, уплаченные за свою собственность первоначальными инвесторами. Карл Маркс утверждал, что нет ничего, чего бы не сделал капиталист за прибыль в 300%. Отдельные капиталисты способны на странные поступки, которые не сулят им ровным счетом никакого профита. Скорее, вредят им, и тем не менее они их совершают и даже открыто афишируют. Пример. Дональд Трамп буквально боготворит Владимира Путина. Наивно, по-детски, без намека на презренный коммерческий расчет. Упоенно жаждет его похвалы. «С какой стати я буду критиковать человека, величающего меня гением?» – парировал Трамп недавние упреки журналиста телеканала ABC. Ответ бизнесмена как минимум не прибавил ему политических очков в конкуренции с Хиллари Клинтон. Трамп и Путин сходятся во мнении, что Америка ведет себя провокационно в Европе и на Ближнем Востоке, но первопричиной трамповского обожания вряд ли является общность взглядов с объектом любви на проблемы расширения НАТО или урегулирования гражданской войны в Сирии. Идейная близость, похоже, только усиливает чувства, но не определяет их. «Вы знаете, что по распоряжению Путина, возможно, были убиты несколько журналистов?» – спросили у Трампа на пресс-конференции. «Ну и что?» – ответствовал он. «Наша страна тоже убивает людей».
Один из лейтмотивов избирательной кампании Трампа, который в полную силу прозвучал в его речи на съезде республиканцев, что он твердый и решительный человек, способный навести в стране порядок во всей полноте, от охраны границ до противодействия внутренним и внешним плутократам, и тем самым вновь сделать Америку великой. В Путине он видит родственную душу, такую же, как и он, волевую личность, унаследовавшую страну в состоянии хаоса и восстановившую в ней стабильность, за что народ отблагодарил его своей безбрежной любовью. Это тот пример, которому Трамп хочет подражать. Он мечтает походить на Путина и быть настолько же почитаемым американцами, насколько Путин почитаем, как ему кажется, у себя на родине. Сама судьба повелела им, лидерам двух сверхдержав, быть друзьями. Вдвоем, вдали от мелочной суеты, на основе одного только искреннего взаимного уважения, они в состоянии полюбовно решить все мировые проблемы. В истории Соединенных Штатов не было другого такого кандидата в президенты, который бы столь открыто и без всякого стеснения превозносил иностранного руководителя, антипатичного большинству соотечественников. Трамп – законченный субъективист. Он не верит в объективную природу противоречий между Америкой и Россией. Иными словами, при наличии доброй воли, твердые целеустремленные лидеры устранят все проблемы. Быть осведомленными о нюансах этих проблем для них не обязательно.
Путин, согласно постоянным декларациям Трампа, по всем статьям превосходит как руководитель и Обаму, и Буша-младшего. Равным образом, по его оценке, русская деловая и политическая элита на голову выше своих американских контрагентов. Что это? Желание грубо отомстить истеблишменту, который не принимает его, ведь он не с Уолл-стрит и не из Кремниевой долины, он лишь простой застройщик, родившийся в ничем не примечательном районе Нью-Йорка Квинси и по своим вульгарным манерам нисколько его не переросший. К тому же блеск и мишура трамповских интерьеров импонирует неискушенному вкусу российских толстосумов, чего нельзя сказать о чуть более утонченных американских богачах. Похоже, что так и есть, но к этому следует кое-что добавить, считает Рожан Меннон.
Мне не кажется, что комплименты, которые Трамп отпускает российским олигархам, мотивированы корыстью, прямым желанием заработать на дешевой лесте. Трамп богатый человек. Мелкими подачками его не купишь. Мне представляется поэтому, что в своих похвалах он абсолютно искренен. Он превозносит тех, кто обладает качествами, которые он лично очень высоко ценит, и которые видит в себе самом. Сообразительность, ловкость, неразборчивость в средствах, извечная готовность приступить формальные законы и правила, если они хоть чем-то мешают реализации красивых и дерзких замыслов. При этом он сильно заблуждается, полагая, будто олигархи в России состоялись не как системные игроки, а как одиночки, вознесшиеся только благодаря личным достоинствам.
Обозреватель журнала Slate Франклин Фойер с тревогой упоминает близких трамповских советников, имеющих давние и глубокие связи с прокремлевскими бизнесами и политиками: Пол Манафорт, Картер Пейдж, Ричард Берт. Профессор Меннон со своей стороны не видит здесь особых оснований для беспокойства. Разлагающего шкурнического воздействия советников на Трампа можно было бы опасаться, если бы фигурант к ним всерьез прислушивался, а не мнил себя истиной в последней инстанции по всем мыслимым вопросам, констатирует нью-йоркский политолог. Ну и последнее. Путин поддерживает западных политиков, работающих на раскол трансатлантического сообщества, от Мари Ле Пен до Сильвии Берлускони и Найджела Фаража, агитировавшего за выход Великобритании из Евросоюза. Кремлевский телерупор Russia Today столь же зубодробителен в отношении Хиллари Клинтон, сколь приторно комплиментарен в отношении Трампа, адепта идеи изоляционизма, ухода Америки с мировой арены. Приписываемый России взлом серверов Национального комитета Демократической партии внес раздор в ряды демократов. Отсюда вопрос, не является ли Дональд Трамп креатурой Кремля?
Я не вижу сколь-либо убедительных доказательств того, что Трамп был придуман российской службой внешней разведки, или что он получает от нее тайную помощь. На мой взгляд, Трамп — это феномен, проросший на родной американской почве, а не пересаженный из России. Трамповские идеи, как и идеи его антипода Берни Сандерса, были с энтузиазмом подхвачены миллионами американцев. Сводятся они к тому, что и политическая, и экономическая система страны коррумпированы, что их разъедают деньги, что они работают против интересов рядовых граждан. Вызывающие заявления Трампа воспринимаются его сторонниками на ура, ибо антиполиткорректность — это пощечина ненавистному истеблишменту. При этом я с легкостью допускаю, что Кремль испытывает глубокое удовлетворение, наблюдая за тем, какой вред репутации Америки как эталону либеральных ценностей и ее законной гордости своим избирательным процессом наносит на международной арене феномен Трампа. На сегодняшний день, впрочем, я убежден, что у Кремля не осталось никаких надежд на то, что Дональд Трамп станет президентом.
Так считает профессор городского университета Нью-Йорка, политолог Рожан Минон, с которым разговаривал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозы Центрального банка, представленные на прошлой неделе, говорят, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней продолжался или все еще продолжается уже полтора года. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления, напоминает главный экономист компании ФБК Игорь Николаев, с которым беседовал наш экономический обозреватель Сергей Синицкий.
Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае с инфляцией. Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны, но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. То есть эффект низкой базы есть.
Тем не менее, некоторые оценки говорят о возможном начале восстановления текущего, то есть поквартального роста экономики.
Если поквартальный рост, я хотел бы отметить, что аналитики Банка России основываются на индексной оценке ВВП за второй квартал, который только что закончился. И фактическая официальная росстатовская оценка будет еще не скоро. Индексная оценка, ее можно принимать к сведению, но все-таки лучше дождаться фактической оценки и посмотреть два квартала подряд, будет у нас рост поквартальный или нет. И вот если будет, тогда уже будет серьезное основание думать, что действительно кризис, может быть, закончился. Поэтому просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других будут включаться новые негативные факторы, в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются или нет? По большому счету у нас три причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы по большому счету даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оценим перспективы кризиса, исходя из этого. Кроме того, надо смотреть на то, что происходит с резервами государства. Потому что сейчас, когда мы из резервного фонда, в этом году более 3 триллионов рублей возьмем, а в следующем году тоже примерно столько, а потом не останется этих денег, понятно, что сокращение бюджетных расходов будет значительно более резкое по сравнению с тем, что есть сейчас.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считайте. Замедление Китая, кстати, Брекзит – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому, нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора. Приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. Кстати, социологи это четко зафиксировали, вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенности у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1% пункт, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1,5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года там ожидаемо он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Беседовал с ним наш экономический обозреватель Сергей Синицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 августа. Радио «Свобода» продолжает серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих соотечественников и своей страны хотя бы немного лучше. Краевед Андрей Бурлаков открыл в Ленинградской области 7 музеев. Первый из них в бывшем имении прадеда Пушкина Абрама Ганнибала появился после того, как Андрей Бурлаков еще в середине 80-х годов прошлого века фактически захватил здание бывшей Ганнибаловской конюшни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Тот, кто свернет с Киевского шоссе по направлению к Суде, бывшему поместью прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала, обязательно увидит дорожный указатель «Музей Ганнибала». Зайдя в этот музей, он обнаружит бронзовый подсвечник, серебряную чайную ложку, книги, принадлежавшие семье Ганнибалов, и многое другое, включая даже горстку земли из Камеруна, привезенную с родины Абрама Ганнибала его земляками. Многое можно узнать о происхождении этих вещей, только мало где упоминается. Напоминается о том, что ни их, ни музея в Суде не было бы без местного краеведа, жителя Суды Андрея Бурлакова. Это он еще в советские годы начал собирать по деревням старинные вещи, интересоваться историей своего села, а когда подрос, буквально выбил у руководства совхоза, чья контора находилась в бывшем барском доме, место для музея. Теперь открытых Бурлаковым музеев 7, и за каждым из них героическая история, противостояние бюрократическому равнодушию, жадности и невежеству, в котором одинокому, но упорному краеведу непостижимым образом удается выиграть. Андрей, скажите, с чего все началось? Почему деревенский паренек вдруг увлекся не рыбалкой и танцами, а старинными прялками, пыльными керосиновыми лампами и рассказами дряхлых старух?
Во-первых, наш край знаменитый, Суднинский край, Гатчинский край, то есть это места действительно потрясающие своей историей, своими людьми. Во-вторых, конечно, мои родные, дедушка у меня по линии отца в детстве много чего рассказывал. Вот там была могила Ганнибала, которая утрачено. Вот там была старая церковь, и мне казалось как-то интересно, а где, а как бы это все видеть, а почему это утрачено, а посмотреть бы хотя бы какой-то камушек. Я что-то собирал, старые фотографии, какие-то старинные вещи приносил домой. Мои корни все местные, суднинские, и мне было просто легко общаться с теми людьми, которые, казалось бы, тогда, в те годы 80-е, были очень закрепощенные в рассказах. Не рассказывали ничего о репрессиях, оккупации нашего края. Но мне вот тогда везло, то уже тогда я приходил к людям, и они мне рассказывали, у нас такие-то интересные были здесь события. И вот я уже с 15 лет это действовал как такой настоящий уже историк, то есть я с блокнотом все это фиксировал. Не было у меня даже фотоаппарата, я делал зарисовки. Я вот тогда решил обойти старожилов. План у меня был найти людей 19 века. Нашел несколько человек, записал. Сейчас эти все у меня хранятся записи. Конечно, в школе так немножко косо смотрели, но как-то уж очень сильно это все делает. Я этим начал заниматься очень серьезно и понимал, что, конечно, нужно заниматься еще и архивной работой. Тогда уже в школе я мечтал о музее, что понимал, что даже в то время мы потери бесконечные допускаем. Знал бы я, что дальше будет. У меня не было никого среди родителей, среди бабушек и работников культуры. Но я застал всех своих прабабушек. В конце, вот уже класс последний, я тогда уже помчался по всем своим родственникам забирать все то, что было в семьях, потому что я понимал, что, наверное, я единственный, кому это надо. И тогда мне люди очень охотно отдавали свои фотографии, документы.
А потом была армия, служба в Монголии, откуда Андрей Бурлаков умудрился вернуться с целым музеем в рюкзаке. Правда, почти все отобрали на границе.
Приехал я, конечно, пошел искать работу себе, искал способ устроиться хотя бы в местных совхозах, который был в этой старинной усадьбе. Они уже знали мои как бы амбиции, сказали, что нет, для тебя места нету. Ну нет, так нет. Я монголик, как такой солдат продвинутый, я заставил выписывать газеты советские тогдашние. Вдруг я вижу новость грандиозную. В городе Гатчине наконец-таки открылся дворец. Написал письмо директору музея, что я хотел бы работать после прихода из армии в вашем дворце-музее. На что получил ответ, что, к сожалению, эта работа очень неоплачиваемая, очень непредставительная, и я не советую вам. А когда я приехал из армии, то, конечно, я пошел туда. Я хочу работать. Работать? Хочешь? Пожалуйста, рабочим. Была зима, защищал снег на крышах, убирал мусор после завода. завода, там же завод был в этом дворце, ездил на лошади. И, конечно, каждую свободную минутку я бежал или в библиотеку, общался с бабушками. Бабушки были, как правило, смотрительницы. Вот это были бабушки настоящие гатчинки, которые родились еще в царское время. Конечно, такие вещи они мне там рассказывали. И, конечно, директор так, видимо, он понимал, не препятствовал. Тогда же я поступил учиться в Ленинградский институт культуры имени Крупской, на заочное отделение. Я узнал, что, оказывается, в Суде есть так называемый дом культуры, сельский клуб, бывший, конечно, Ганнибалом. О, в усадьбе Ганнибала, это что, что надо, я там могу и музейчик открыть. Главное зацепиться, войти, куда меня не пускают никак. Я приехал в отдел культуры и рассказал об этом, говорю, вот знаете, вот я вот мечтаю, конечно, усадьбу, там, музей. Да, слушай, а ведь действительно это шанс, совхоз тогда был еще на высоте.
Но это не помешало им запахать под картошку могилу Ганнибала?
Это было до меня, я думаю, что если бы я был, то, конечно, лег бы точно под этот бульдозер. Я пришел в клуб работать, ставка маленькая, но главное, что я зацепился.
Из Гатчинского ушли дворцы?
Да, из Гатчинского я сразу перевелся в клуб директором за сельский клуб. Это сельская молодежь. Да, и местные, но все равно я же еще пока только начинаю, не знаю тонкостей. Я один в единственном лице. Актив я собрал очень мощный пацанов, потому что я сам тогда еще был, мне всего было 20 лет. Поэтому я многих еще знал по школе. Это был 86-й год. Пушкинский праздник, первый областной. И поэтому, когда я предложил, а вот есть домик, вот там стоит в Суде, давайте-ка его под музей. Идеальнейшее место. Мне помогла тогда наша очень известная женщина в Суде, Валентина Ивановна Филиппова. Этот домик, она его привела в порядок. Я понял, что нужно его захватывать. Совхоз думал, как, ну какой-то там мальчишка за клубом, что он там, ну откроет он там какую-то экспозицию на один день. Братья пройдет, и мы это все уберем. Не тут-то было. Музейчик мой торжественно открыли. Правнук Пушкина был из Москвы, приехал Григорий Григорьевич Пушкин. Меточку его разрезали. И дальше уже началась вот эта самая борьба. То есть день проходит, а я не ухожу. И туристы поехали, не по одному автобусу, как сейчас, а по 8 в день иногда.
Газеты все читали, да, наверное, была, напечатали.
Информат, да, что новый музей появился на Пушкинском кольце, что открыли его пушкиноведы очень известные, хотя там никаких близко не было. И я, конечно, сразу с первых дней начал сбор материалов. Пошли с ребятами по деревням, по знакомым, работы по благоустройству в парке, там какие-то посадки деревьев. Я помню, как я мчался вечером хоть что-то дома перекусить, ехал обратно, у меня там на деревьях по канаве сидели мальчишки, человек по 20, по 30, ждали уже второго захода вечернего. Конечно, люди отдавали тогда действительно уникальные вещи, и музей начал быстро очень расти, пополняться. Я еще должен был ездить на учебу. Как вот тогда ребята, 15 или 16, приходили вместо меня в музей, дежурили за бесплатно. Вот сейчас попробуйте такую найти. Дискотека по субботам почти до утра. У меня был способ такой, что те, кто на неделе что-то сделали для музея, это бесплатный вход. Власти, конечно, начали всячески меня терроризировать. Типа того, что ты дом-то взял временного, освободи его, нам тут надо библиотеку открывать. Там они хотели перевести из здания своей конторы, а там сделать кабинет директора побольше. Ничего не вышло у них. Свет вырубили. Ничего, без света. Поработал недельку. Пошли жалобы. Поняли, что даже разрешили взять мне 6 стульев из конторы. Палас. Надо забирать. Только оставить. Поняли, что тут уже его никак не закрыть, не смести. В то время самые счастливые вот эти первые годы Народного музея, такой подвижнической.
А скажите, чем вы наполняли этот музей?
Я понимал, что усадьба Ганнибала, нужно найти каких-то потомков. Познакомился с Ниной Ивановной Горановской, нашим известным пушкиноведом, настоящий учитель музеевед. То есть вот она мне советовала, как разместить экспозицию, как вещи расставить. Я начал переписку, поехал вскоре в Москву к очень известным потомкам Ганнибала, у которых должны были какие-то реликвии прошлого, именно из Суиды. Общался, какие-то вещицы увидел, понял, что, конечно, надо как-то этих людей чем-то взять. Ведь есть у нас другие музеи крупные.
Куда вроде престижнее вещи, отдать,
да,
вещи,
какая-то,
да?
Какая-то Суида, какой-то мальчик, да, музей еще народный. Я, конечно, доказывал, новости о своем музее рассказывал, какие-то вырезки туда прикладывал в письма, чтобы, ну вот, музей живет, помогите хоть какую-то вещицу. И помню, как тогда одна семья сказала, так, ладно, ложка именная, ганнибаловская, дядьке Пушкина подаренная, значит, монограмма, все там, документ на нее, все, она была на выставках очень многих, все они мечтают, ладно, приезжай, мы тебе ее уступим. Вот, моя зарплата была заведующая клубом, 93 рубля. Подкопил, конечно, свои зарплаты. И вот так я выкупил первую вещь. 200 рублей стоила мне ложка. Сейчас она, конечно, во всех справочниках. Вот так мне эти вещи доставались. Потом были другие покупки.
Но всегда за свои деньги. Не помогал никто. История Суздинского музея, как в зеркале, отражает истории других музеев, открытых Андреем Бурлаковым и в Прибытково, и в Сиверской, и в Гатчине.
Мне уже все-таки в сентябре дали ставку. Сначала одну-две, потом еще. В общем, я пробил 12 с охраной, с парком работников. То есть был такой настоящий уже штат. Там, конечно, тоже были свои проблемы. Не было средств, там, допустим, купить чего-то. Я просил, я петиции писал, что так важно. Сейчас есть потомки, у них есть предметы подлинные. Но их зарплату я так тратил почти там наполовину на музей. Но не могу же я все отдавать на эти экспонаты. Помогите, ведь я зарабатываю деньги на музей. Должен сдать в свой музейный центр. Хоть что-то-то дайте из этих денег. Все это расписывал. Ни разу не дали. То есть мы там кормили верхушку всю, кормушку. А музей вот так вот бедствовали. Я-то именно искал подлинники. То есть я понимал, что если сейчас я пропущу, Мы эту эпоху пропустили, многие вещи, не знаю, даже где они сейчас.
Андрей, а что это за легенда о вас ходит, что вы первым повесили у себя российский флаг, о котором тогда еще и помину не было?
Была какая-то статья тут недавно, что там первый флаг в области вывесили, там в 91-м году, это все чушь. В 80-м году уже висел первый флаг. Почему мы это сделали? Во-первых, было 70 лет Октябрьской революции. К тому времени я уже очень много нашел уникальных фактов о тех именно репрессиях, особенно в Суиде. У меня тогда было там уже больше 30 семей, все купечество, бывший там лавочник, там священник, это вот все были. Я только в Суиде в одной. Я это все открывал и мог понять, почему же советская власть так беспощадна этих людей. Там еще не знали многого. И тогда мы решили сделать вечер памяти, пригласить тех еще живых детей, по крайней мере, тех людей, кое-кто даже сам был в этих ссылках еще. Такую решили сделать акцию. Это ведь была еще эпоха СССР. То есть за это могли тогда меня очень... Ну, я понимал, что это правда, никуда от нее не деться. И что я делаю это для того, чтобы молодежь, которой я это все каждый день рассказываю. Мы тогда решили повесить над зданием музея флаг российский с черной лентой 7 ноября. Конечно, было возмущение от директора совхоза до парторга, но они же не знали, какие бывают флаги. Флаг фашистский ты повесил. Там такой козырек очень острый, очень высокий, и мальчишка один. Слушай, говорю, ну никто не может, ну давай идти, сейчас водки налью. Как хочешь, вот надо повесить. Вот он, напомню, выпил водки, залез в козырек, и он повесил. Почему снять-то потом долго очень не могли? Его потом сняли, и потом мне вернули спустя месяц простреленным. Ну, в общем, этот флаг сейчас надо, конечно, отдать в музей, по идее. Ведь я сам ушил этот флаг. Нашел у матери там куски разной ткани. А потом каждый год мы вешали этот флаг на пушкинский праздник с белой лентой, а на день 7 ноября с черной лентой, показывая, что мы помним о всех этих беззакониях, о жертвах.
Вы еще, можно сказать, занимались историей репрессий.
Получается, что да, да. И, конечно, тогда я получал по шапке. Первый случай как-то обошелся. Второй случай меня вызывали в Гатчинский горком партии. К первому секретарю он сказал, ты что, хочешь в Кащенко или уголовное дело завести? Ты что вывесил там? Я говорю, это флаг нашей Родины, России. А самое было интересное, 91-й год. Я повесил тогда в музее, на празднике. И тогда власти кричали, повесить на этом флаге его. Фашистский флаг развесил. И были такие защитные статьи в адрес меня. И жители там кричали, что мы сейчас всю Суиду обвешаем этими флагами. И самое главное, это был июнь месяц, а в августе эти флаги вешали везде. И те власти говорят, слушай, а ты что, провидец? Ты что, раньше знал, что это все будет, что ли? И потом мне власти торжественно отдали последний флаг советской власти. Можно уже музей делать.
Все это звучит не без удальства и щегольства, но на самом деле Андрей Бурлаков смотрит на происходящее сегодня с глубокой печалью.
Я не вижу такой политики, вот именно возрожденческой. Но это что-то вообще невероятно, что власть что-то где-то открывала, делала. Хотя бы не мешает, слава богу. Вот мне они отказывают во всем. Я понимаю, что сейчас я для них кость в горле, я прошу меня за книги издавать, свои альманахи сделать, интересные проекты, какие-то выставки, какие-то музеи. Это все сейчас вообще никак не финансируется. Допустим, я издаю каждый год свой альманах «Лукоморье». Вышло 9 номеров. Мало того, что не дают, они даже не отвечают на мои письма. На приватные отношения. Раньше такого не было. Да, были ситуации еще сложнее. Часть суммы хотя бы нашли, там все. Ведь я не строю себе дачу, не убиваю себе землю. Я делаю то, что, мне кажется, очень важно сейчас, потому что это останется, это работает на ваш имидж, на наш Гатчинский район, на нашу Сиверскую. Я вижу, как люди книги мои покупают. Ну, так тогда подпитайте все-таки это. Я ведь тоже не вечный. Теряя время, хожу, прошу, это не пробить ничего. Я не помню, чтобы мне кто-то за последние годы помог из нашей власти.
Тем не менее, Андрей Бурлаков не опускает руки, ездит в экспедиции по деревням, участвует в местных сельских праздниках и фестивалях, водит экскурсии, поддерживает открытые музеи сельского и дачного быта в Гатчине, Сиверской, в Прибытково и, конечно, в музее Ганнибала в Суиде. Он знает, что от начальников когда-нибудь не будет и следа, а его дело останется жить.
Рассказ Татьяны Вольской о краеведе Андрее Бурлакове завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди горлятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».